Сделано в Red Barn.
Всем привет! С вами, как всегда, бессменный уже ведущий этого замечательного подкаста Вячеслав Тараканов и не менее замечательный Иван Авраменко. Значит, мы давно с вами всеми не виделись и не слышались. Надеемся, что вы нас, конечно же, ждали, по нам скучали. У нас произошли некоторые перестановки, как, скажем, в личном плане, да, я имею в виду там в плане карьеры и других всяких вещей, так и в плане подкаста. Поэтому у нас теперь будет двое. Поэтому будем писаться так, в таком формате.
Спонсор этого сезона – Яндекс.Финтех. Сервис, который занимается разработкой продуктов для комфортных покупок и управления финансами. Яндекс.Пэй, Сплит, Сейвы, Айди. А еще благодаря финтеху монетизируется весь Яндекс.
Итого. Тема – это про безопасность почты. Это на самом деле очень важный такой элемент. Мы его сегодня с вами давайте более предметно обсудим. Что у нас там первое, да, на очереди? Давайте разобьем это по таким типа частям, да. Скажем, первая часть – это будет такая угроза, да, там, которая будет связана с корпоративной почтой. Вот, мы ее назвали так условно. Свайк, вот давай, что ты там думаешь вот на этот счет? Мочи.
Ну, основные угрозы, связанные с корпоративной почтой, это у нас, скорее всего, фишинг, спам и, собственно, вредоносные вложения.
По поводу фишинга, вредоносных вложений, так и есть. По поводу спама я бы не назвал это основной угрозой. Но хотя, с какой точки зрения, смотря на это, посмотреть, в принципе. По поводу фишинга, да, 100%, потому что, это, как бы это странно ни звучало, типа, эта тема до сих пор актуальна, до сих пор некоторые люди, и не только отдельные люди, а и в компаниях подкидываются на сообщение о том, что они получили миллионное наследство от принца из Африки. Как бы, ну, это может звучать смешно, вот, и просто человек тут смеется, улыбается, как бы, но по факту это так. Ничто и никогда не отменит, скажем, людской жадности с какой-то точки зрения и желания вот этого, вот знаете, простого... получить все сразу и быстро. Поэтому, ну, будьте, конечно же, с этим осторожны. Никто вам никакое наследство, скорее всего, из Африки передавать не будет в качестве золотых слитков или чего там еще. Я не помню. Ты получал эти письма вообще?
Нет, не получал.
Вот ты фартовый человек, слушай.
Миновала меня данная проблема.
Я получал. Они причем еще так криво составлены, на самом деле, даже смешно. Типа, моя писать представитель, нигерийский принц, какой-нибудь там Али-Баба, моя сообщать вам, что вы владеть наследство. Многомиллионный. Как-то так.
Не, ну сейчас их очень много разного рода. И большинство сейчас с темой «Вы выиграли, выигрыш ваш, забирай, только зарегистрируйся». И все нужные бабки типа будут на твоих счетах.
Кстати, да, слушай, я видел много раз, да, ты типа выиграл ваш какой-то купон, короче. Да, было такое. Вот. Но оно все как-то как бы отваливается. Там Google хорошо в этом плане. И не только Google вообще как бы работает с этими спам-фильтрами. Но, тем не менее, все равно что-то, короче, просачивается.
Ну, даже мельком посмотрев свою почту и спам, это видно сразу. И бонусы активные, и лучшие слоты, и тому подобное. Пошло-поехало прям в больших количествах и ежедневно вот по несколько раз.
Вот ты, кстати, говоришь, что вот про слоты. Я вот знаю лично, что ты типа в букмекерках не играешь и во всех вот этих
даже
вот
близко.
Историях. Вот откуда они типа тебе это шлют? Мне вот просто интересно.
Ну, чтобы было.
Чтобы было? Не, ну они просто на что-то шопираются, когда тебе шлют.
Скорее всего, они просто берут дамп адресов почт и по нему шлют.
Ну, это понятно, скорее всего, из утечки какой-нибудь. Не будем называть какой. Я даже догадываюсь, какой. Еще с тех времен, может быть, кто вспомнит, это 22-й год. Да, я вижу, там у Славика куча всяких... Ты в спам просто зашел?
Да, и тут этих лучших слотов 90% просто.
Но у меня получше, на самом деле, если на практике говорить, потому что у меня Thunderbird типа настроен так, что вся вот эта вот хрень, она сразу в удаленное попадает. Я их, короче, не вижу. Окей, это вроде бы обсудили, кажется, да? Ну, что с фишингом? Маленький такой summary, да? Не надо открывать письма с подозрительных каких-то ящиков, вообще их лучше не открывать, если вы их особенно оттуда не ждете. Не надо переходить по ссылкам, вложениям, жмакать там на картинки, потому что картинки могут быть с HREF-ом, то есть с переходом, да, каким-то вредоносным и тому подобными вещами. Внимательно смотрите на адреса, тоже они могут быть похожи на созвучные, то есть там может быть домен, допустим, буква I заменена на L, или там наоборот в другом порядке, буква O заменена на 0, и тому подобные созвучные буквы и цифры.
Ну, поэтому... соответственно, проверять письма о том, что если они запрашивают какие-то пароли, то ничего никуда не вводить, не использовать, да. Не устанавливать неразрешенные в компании приложения, которые могут быть приложены, собственно, во вложении.
Да, иначе в противном случае может быть беда. Кстати говоря, вообще, на самом деле, безопасникам типа на заметку, если у вас прям жесткие есть правила, требования по ПО вашей замечательной организации, ну или вы, скажем так, небезразлично относитесь к этой судьбе, то ставьте сразу ограничения на различные домены, да, с которых можно обратиться к вам, ограничивайте адресатов, ограничивайте возможность отправки внешних писем, то есть чтобы ваши сотрудники не могли все подряд отправлять на внешку, ну и, соответственно, чтобы не все могли подряд их принимать. Это очень важно, это вам поможет. Соответственно, часть рисков, скажем так, это типа нивелирует. Но, подчеркну, гарантии типа это вам не даст. 100%, но что-то нивелируется.
Ну и кроме того, даже если известный вам почтовый адресат присылает письма, то нужно ко всему подходить, скажем так, с небольшой опаской, потому что вам могут переслать просто письмо, в котором где-то скрыта некорректная ссылка. Или же могут прислать документ, в котором может быть запущен макрос. И если в документе запрашивается запуск макроса, то лучше всего не запускать.
Да, это тоже важно. Молодец, что человек подсветил. Я что-то про это, кстати, забыл. Слушай, ты знаешь, кстати, помимо фишинга, это мы так что-то развили, на самом деле есть вообще тупая тема про людей, которые просто не смотрят список, короче, кому они отправляют, и просто отправляют, например, на всю компанию. Короче, там чувствительна какая-то информация. Это тоже, в принципе, уяс с какой-то точки зрения.
Теория, да.
У нас просто такое несколько раз было вообще на практике, потому что... Да ну как несколько раз? Регулярно такое происходит, потому что, ну, человек не смотрит список, кому он отправляет, отправляет это на всю компанию, причем это могут быть чувствительные достаточно данные.
Или еще используют корпоративные рассылки, причем...
Да.
Которые могут быть, скажем так, они отвечают на письма, в которых скрыта эта, собственно, рассылка. Он видит только одного человека, который отправляет, а фактически уходит на всю компанию. Или еще и веселее, когда не убирают адресатов. То есть, как пример, информацию могут послать вам, а параллельно еще отправляют на множество других своих адресов партнеров. Соответственно, те или иные люди могут увидеть информацию о том, какие партнеры являются получателями.
Ну да, и это тоже. Да, короче, чем на самом деле просто надо следить, быть внимательным и все это дело пресекать. Я не знаю, на самом деле, как это полечить. Это с точки зрения, наверное, администрирования почтового сервера нужно ограничение на количество получателей, короче, ставить. Ну, что типа, если он туда поставил, условно, там, всю компанию, там, в компании, например, там, 1000 человек, что это письмо не отправится.
Нужно разграничивать для уровня должности. То есть,
ну, типа, да, у директора, типа, есть вариант всем отправлять, а там, не знаю, у менеджера у какого-нибудь, у него там на 15 человек он может отправлять. Ну, это я утрирую, типа, примеры.
Ну,
да?
Понятно. Я же говорю, как вариант, это деление по грейдам, то есть по уровню должности.
Да, рабочая схема. Что там у нас еще
Также
было?
Также еще есть результаты внешних атак на корпоративную почту, что может вызвать, в принципе, блокировку работы почты.
Слушай, кстати, ты знаешь, ты вот прям сказал, недавно ко мне обращались с одной конторой, там ситуация тоже была. Короче, есть сервис один госуслуг, он один из, он для организации там типа есть. Не будем сейчас в детали технически даваться. Короче, с одной организацией маслали на госуслуги, ты понял, постоянно, и внесли организацию, короче, в список, ну, в ботнет, типа она в ботнете. Ну, она, скорее всего, там и была. И организации залочили, короче, отправку туда писем и вообще всего. Просто айпишник залочили, и все. Потому что он, типа, в ботнете был. Кстати говоря, это прям тормозит сильно очень организацию достаточно. Особенно, если там какой-нибудь обмен данными идет, ну, который нужен, типа.
Ну, электронным данным, да.
Да, это просто могут быть не только там госуслуги какие-нибудь, а просто внутренний обмен между организациями какими-нибудь данными. И в случае, если это выявят, ну, какую-то вредоносную активность, то могут айпишники вашей организации улететь в бан. Соответственно, все это затормозится, соответственно, какие-то интеграции поломаются. Еще что-нибудь. Ну, в общем, надо смотреть тут на несколько шагов вперед. Ты правильно вспомнил, я это самое, даже, ну, вспомнил недавний случай. То, что было такое, обращались там ко мне с этой проблемой.
Какие у нас методы защиты корпоративной почты?
Слушай, ну тут начиная от антиспама корпоративного, который нужно ставить, и заканчивая антивирусниками. Там на самом деле много. На уровне почты ты имеешь в виду самой, то да, будет это двухфакторная аутентификация. Ее нужно привязывать при входе. В принципе, большинство организаций и так это об этом знают, но лишний раз, я думаю, об этом подчеркнуть не будет. Ну и, конечно, обучение там сотрудников, да, различным основам информационной безопасности, какие-то, я не знаю, видеоуроки, текстовые, да, там, тесты проведения и прочее. То есть от организации зависит, можно хоть в тетрадке конспектировать. То есть все зависит от уровня организации, да, и как она хочет подготавливать. Вот то, что мы сейчас, в принципе, объясняем, это, в принципе, относится вот к этому пункту.
Кроме всего прочего, нужно еще не просто тестировать и обучать, нужно еще делать тестирование. пользователям отправлять тестовые фишинговые письма и проверять то, как они будут на это реагировать.
Да, есть для
то
этого
есть контроль обучения.
Да, есть такое. Даже для этого специальные решения есть, которые умеют это делать. Вот, в том числе от наших российских вендоров есть такие решения. Но на самом деле они типа так делают, ну, без вообще, вот честно, я уже говорил, что я бы сделал. Я бы сделал откровенно реально фишинговое письмо, не маскировал бы его вообще, а вот кнопку «Сообщить об спаме» засунул вредоносную ссылку, вот и все. Я уверяю, что типа подкинулось бы типа дофига людей. Но это делать не надо, это не руководство к действию, если что. Ну, типа, если вы тестируете в рамках своей организации, то ок, так делать не надо. Но я бы так поступил, типа. Большинство людей, типа, жмет эту кнопку, так или иначе.
Особенно если это сделано кнопкой, то это вызывает вдвойне подозрения.
Да не, зачем? Там просто, типа, или отменить, знаешь, эту рассылку.
Отписаться от рассылки, да.
Да. А там на самом деле не отписка от рассылки вообще далеко. Поэтому,
а подписка еще на большее количество рассылок, все верно?
Да, или там пароли отправка, там еще чего-нибудь. То есть, да, ну, на самом деле, я бы не сказал, что большинство атак, они начинаются с почты, но попадание в корпоративный сегмент, оно так или иначе, типа, как правило, может начаться типа именно с почты. То есть это, как мы проговорили уже, мог зафишить сотрудника, да, после того, как его зафишили, скомпрометировали его там данные и попали на его там станцию, да, и с его станции уже продолжили там компрометацию других устройств и станций, и вообще домена, возможно, или еще чего-нибудь. То есть тут, ну, не будем углубляться в технические подробности сейчас, но, тем не менее, да, есть как бы большая вероятность, что в случае компрометации с почты сотрудника будет что-нибудь не то, потому что много эксплойтов есть, которые просто им достаточно одного нажатия для запуска, и, в принципе, все. Ну, если антивирусник как бы хороший, это 100% гарантии не даст, но, как правило, он поможет тоже предотвратить, да, запуск какого-то ПО.
И снова здравствуй, путник. Ты наверняка пришел в эту таверну, чтобы узнать, что случилось с нашими искателями приключений, отважным Python-разработчиком, мудрым аналитиком и пронырливым тестировщиком, который своими речами выторговал себе второй уровень в начале игры. Усаживайся поудобнее, поставь мечи возле стола и слушай. Итак, герои, вы отправились в славный город Финтех. Зеленые луга и уютные фермы возле вашего родного города Айтимерия сменились безлюдными полями, а на горизонте уже виден мрачный лес Гринфрост. Вы можете пойти через непролазную чащу или рискнуть и выбрать путь через заброшенный замок Векасл.
Пойдем через лес? Что с нами может случиться?
В лесу скрыто множество опасностей, в том числе огромные жуки-кодоеды.
Хороший Python-разработчик не боится каких-то жуков.
Рядом с тобой тестировщик второго уровня. Мы точно нарвемся на жуков.
Я хочу использовать свой навык «Анализ больших книг». Я могу найти важную информацию по любому вопросу из своих фолиантов.
Бросай D20 кубик.
12! Это успех!
В книгах пишут, что многие смелые Python-разработчики пали жертвой злобной динамической типизации, которая живет в недрах леса. Лучше пойти через замок Векасл. Какой путь вы выберете, герой?
Пойдем через замок. На месте разберемся.
Да будет так.
Что ж, вот мы и на месте. Каков план?
План? А разве ты его еще не разработал?
Очень смешно.
Вы входите в таинственный замок Векасл. Вам нужно пройти его насквозь, через большую дверь, которую закрывает волшебная стена из миллионов комментариев. Перед вами окно для ввода текста.
Нам нужно подобрать пароль, код или напечатать нужную фразу.
Я просто поспрашиваю комьюнити, кто-нибудь что-нибудь должен знать. Итак, как выйти из замка, кто знает?
Нет! В этих стенах уже сотни лет нет нормальных модераторов. Тебя съедят тролли.
Эй, спокойно! Я сейчас их всех на место поставлю. Каждый второй пишет что-то про мою мать. Я не могу оставить это безнаказанным.
Python-разработчик стареет на глазах. Он не может оторваться от волшебной стены, а злые тролли жадно питаются его сообщениями.
Тестировщик, быстрее оттолкни его от стены! Тролли умрут от голода, а я просто погуглю ответ.
Готово.
Отпусти меня! Я уже почти вычислил их по IP.
А я нашла ответ. Так, секунду. Верните мне мой 1007. Подходит.
Все верно. Магическая стена растворяется в воздухе. Дверь податливо открывается, и вы выходите с другой стороны замка. Ваш путь продолжается.
Отлично. У нас впереди еще много приключений на пути в Финтех.
Финтех Яндекса разрабатывает новые инструменты для комфортных покупок и управления финансами. А еще внедряет фичи, которые нужны сервисам компании для развития бизнеса и выхода на новые рынки. Яндекс.Финтех не притворяется сердитым банком. Продвинутые технологии здесь сочетаются с чувством юмора, а революционные фичи – с вечеринками. Для проекта постоянно ищут сотрудников в разные команды. Так что если ты хочешь строить финтех, смотри актуальные вакансии на сайте Яндекса. В Яндекс.Финтехе бывает сложно, но чаще весело и интересно. Хочешь узнать больше? Переходи по ссылке в описании.
Песочницы корпоративные нужно ставить для почты.
Это что под собой подразумевает?
Смотри, это такая коробка, да, она стоит как сервер отдельный. Когда приходит письмо на почтовик, вначале оно попадает туда, оно там раскрывается полностью, полностью запускается, если есть какие-то вложения, они тоже типа проверяются.
И тестируются все ссылки, да?
Да, и оно все там внутри. И типа, если там что-то было не так, то письмо не дойдет.
Ну, грубо говоря, эмуляция попыток действия самого пользователя. Да.
То есть он все проверит сам, то есть если есть возможность поставить песочницу, конечно, нужно типа ее ставить. Они есть облачные, ну, по крайней мере, раньше были, да, там есть, которые именно ставятся там, да, у вас в вашем контуре там, да, on-premise или on-premise, там, кому как больше нравится. Тем не менее, они типа есть. И вот это, кстати, выручает.
On-premise, ага.
On-premise, мне пофиг вообще. Вот, это... Я, конечно, ушел в DevSecOps, но не до конца еще этот смузильник, короче, заразился.
Ну и кроме антивирусных решений... Еще и фильтры спама нужно настраивать корректно.
А мы сказали про это. Угу. Мы просто далеко ушли, мы говорили про антиспамы корпоративные. Да, их нужно настраивать.
Просто по этому поводу не было какой-то, скажем так, детальной информации.
Их нужно не только настраивать, давай по-хорошему, нужно за ими следить. Вот серьезно. Потому что домены типа спамерские каждый день появляются. Вот серьезно. И почты какие-то левые. То есть это должно быть либо какая-то полуавтоматизация придумана, да, чтобы там условно с какого-то ресурса выгружать список этих вредоносных там доменов, да, его там запихивать. Либо руками это как-то делать. Они просто, мы его настроили, и он как бы у нас есть.
Ну, то есть должна быть еще проверка, скажем так, объема писем, которые приходят. Смотреть, какой объем из них, к примеру, тех самых спамерских сообщений, которые, в принципе, люди сами выявили, о которых сообщили, и чтобы по ним тоже ставили соответствующие фильтры.
Там, знаешь как, для одного это спам, тут тоже мы упремся в такую историю, а для другого это нормальная инфа. На примере, у меня накручены фильтры, у меня вот все улетает, ты сам знаешь, типа, вот куча всего улетает типа в спам. На самом деле для людей там важная инфа. Они типа читают это. Типа накрутить фильтр на основании того, что я типа поставил спам, это такое себе.
Ну, тут же вопрос корпоративного, соответственно, это должно быть вопрос корпоративной необходимости подобных писем.
Ну, неважно, они же есть. Да вообще, ты знаешь, на самом деле, если мы так, типа, ну, копнем, это может быть не обязательно корпоративная какая-нибудь рассылка, это может быть рассылка от какой-нибудь организации. Один с ней сотрудничает, а второй нет. Они просто шлют на всех. Ну, вот у них есть почты типа типов, да, там, условно, с IT каких-нибудь, и они вот шлют на всех этих типов предложения. И тем не менее, одному это надо, а второму это типа не надо. И один это ставит спам, а второй читает. Вот такой тебе даже пример.
Ну, я же поэтому говорю, что нужно делать анализ по объему.
Ну, ничего страшного. Можно все, только, блин, желание нужно, короче, иметь. Плюс ко всему, на самом деле, мы сейчас так описываем это для крупной какой-то компании, да, которая есть, которая существует, у нее есть все эти решения, и их есть кому администрировать. А вот, типа, что делать маленькой компании? Вот давай так, вот есть компания, в ней 5 человек, я не знаю, но у них есть, типа, домен почтовый, и они там принимают письма. Скажу очень просто. Не надо заводить свои собственные почтовые сервера. Идете в прекрасные сервисы для бизнеса, того же Яндекса. Вообще сейчас совершенно не на правах рекламы это говорю. У них есть почта корпоративная, у них есть корпоративный мессенджер. Привязывайте там свой домен и держите у них почту. Вот там люди будут сами это администрировать, да, и какие-то спам-фильтры уже будут наболтаны, что-то будет отрабатывать, что-то вы сможете администрировать. Тем не менее, там простой доступный интерфейс, реально, который сможет понять даже, ну, не технарь. Конечно, желательно, чтобы этим человек занимался администрированием, да, технически подкованный, потому что там есть определенные нюансы, типа как там запись добавить и прочее, да. Тем не менее, в этом разобраться типа можно. Либо позвать человека, который один раз это сделает. Поэтому, ну, как я говорю обычно про свои платежки, если у вас нет опыта большого привязывания и организации платежных систем, то не беритесь это, а то кровушкой умоетесь. Вот то же самое будет с почтовым сервером. Не умеете, типа не имеете опыта, это сейчас вообще не камень в чей огород, ну, типа не надо этого делать, кровушкой реально умоетесь. Потому что, ну, куча всякой ерунды начнет всплывать, которая, типа, вам совершенно не нужна. Если у вас крупная, конечно, компания, имеет смысл держать своего администратора, там, да, который будет SMTP вам там администрировать, заниматься почтой и вот этими моментами. Для мелких компаний я вообще такой необходимости не вижу. Намного дешевле выйдет заплатить там за 5 ящиков 2000 рублей в месяц, условно. Это я много, кстати, сказал на самом деле. Я там ценник не помню. Там, по-моему, что-то порядка, может, 200 рублей за ящик. И спокойно быть уверенным, что этой инфраструктуре ничего не угрожает. С вашей точки зрения, вам не нужно поддерживать ее работоспособность, вам частично не нужно следить за безопасностью. Почему сказал частично? Потому что, конечно, безопасность инфраструктуры возьмет на себя контора, которая вам дает эти ящики, но с точки зрения сотрудников, как бы то, что мы проговорили до этого, как бы все равно придется следить. Одно другого не исключает, но облегчает типа работу. На самом деле, прежде чем продолжить, мы хотим сказать, что мы, как обещали, слава богу, прошло уже сколько времени, мы открыли нашу академию кибербеза, это Kraken Academy, можете krakenacademy.ru вбивать в, хотите, в, там, не знаю, в браузере, в телефоне, ну, хотя она для телефона, конечно, не предусмотрена. Смело переходить, у нас там куча модулей различных, сейчас их не так много, но там планируется больше 200, в том числе, скорее всего, мы, наверное, после этого выпуска, я подумал, что мы это обсудим, конечно, но, наверное, можно сделать что-то про обучение, про безопасность почты, кстати говоря. Так что приходите смело, регистрируйтесь, куча всяких приколбесов вас ждут. Напомню, что это krakenacademy.ru. Кто не подписан на наш канал, также канал Kraken. Просто вбивайте и переходите, собственно говоря, на наш ТГ-канал. Ссылки будут, я думаю, в описании к этому замечательному подкасту. Ну, давай к почте вернемся, договорим, да? Что там у нас, значит, с почтой-то?
Ну, про современные технологии ты уже начал. Это то, что пользоваться облачными решениями для хранения почты. То есть их преимущества ты, в принципе, уже обозначил. Следующий пункт – это шифрование почтовых сообщений и метаданных.
Они так уж шифрованы по умолчанию. Вот это пункт тот, что мы говорили про... Если ты не умеешь инфраструктуру типа держать, ты не умеешь делать шифрованные SMTP, там, ну, я имею в виду, да, по шифрованному каналу связи отправлять, то, ну, не судьба. Если ты каким-то захочешь пользоваться, кстати, крупным, типа, допустим, того же Яндекса взять, их SMTP-сервак, допустим, свой сайт подключить для там рассылки или еще чего-то, то тебе придется автоматом, короче, привязываться на шифрованный трафик. Он тебе не даст. Потому это важно, но это если ты сам занимаешься. Я к этому это сказал.
Ну и, собственно, то, о чем я говорил, то, что нужно анализировать, собственно, должна быть интеграция почтовых систем с системой безопасности, как, например, CM.
Ну, CM, конечно, нужна. Можно и SOAR прикрутить.
А какого рода автоматизацию можно перекрутить?
К SOAR?
Да, в почтовом решении.
Смотри, у тебя, допустим, в CM инцидент образовывается, что пользак открыл вложение, которое, допустим, у тебя в списке там неразрешенных. Ну, предположим, просто это крупными так мазками. И ты на SOAR прикручиваешь автоматизацию, там, допустим, блока рабочей станции сразу. Это грубый
пример. То есть не учетные записи, а именно сразу
рабочую станцию. Можно станцию заморозить там или еще что-то. Ну, то есть это такой жесткий метод, но, тем не менее, это вот как пример, типа, что может сделать, типа, SOAR в этом случае. Ну, это прям пресекает на корню все открывания.
Ну, собственно, необходимо также делать регулярные обновления, чтобы не было возможности получить, скажем так, в письме то, что взломает сам почтовый.
Я тебе помогу. Ты, наверное, имеешь в виду регулярно нужны обновления для того, чтобы не подошел какой-нибудь эксплойт, который в старом ПО есть, и, да, возможно, там что-нибудь проэксплуатировать и скомпрометировать систему. Я тебя поправил. Вот, чуть-чуть. Я понял. Слушай, это имеет место быть, это важно, особенно в рамках больших компаний, которые сами держат свой парк техники, типа, да.
Ну и вопрос резервного копирования.
Почты?
Да.
Да. Ну, где-то в компаниях это нужно, кстати, где-то не нужно вообще.
В целом, да.
Если компания не ведет деловую переписку, типа, ну, и там нет каких-то ценных данных, можете этим не заниматься, серьезно. Я вообще не сторонник архивирования и резервного копирования почтовых серверов, если честно.
То есть, если настраивать, то это нужно для ключевых сотрудников, директоров и тому подобное.
Да. Ну, если...
Для управляющего.
Тут все зависит от политики компании, но я такой, что она пропала и пропала. Раз она пропала, значит, задач этих нет. Я как бы такого принципа придерживаюсь. Я вообще, честно сказать, я каждый Новый год, короче, полностью чищу ящик, Свайк, он знает, и говорю, что, ну, это было в прошлом году, этого уже нет. Все, до свидания.
А потом приходишь ко мне и такой, слушай, у тебя там письмо не сохранилось, вот это вот.
Ну, бывает,
там какая-то вот похожая тема.
Иногда, да.
Может, найдешь.
Иногда, да. Так я обнуляюсь каждый Новый год. Это стабильная тема у меня. Типа, все письма постирать вообще, и все. И типа, так оно и было. На следующий год, как говорится, без задач. Все нормально. Ну, это плохой пример.
В принципе, краткое резюме?
Резюме, смотри, здесь такое на самом деле. Надо следить все равно за почтовыми серверами. Если есть возможность не использовать свою инфраструктуру, у вас небольшая компания, используйте облачные решения, реально, они вам помогут и упростят эту задачу, эту по администрированию. Ну и, скажем так, часть рисков возьмут на себя, да, по митигации там этих проблем. А сервисы, в принципе, мы озвучили, да, ну, они на самом деле не одни, их много. Как бы тут все зависит от вас. Если у вас крупная компания, способна держать свой SMTP-сервер, администратора, который с этим справляется, да, способны ставить антиспам свой корпоративный, там, SOAR-ы, CM-ы, там, кучу-кучу других умных слов и кучу решений, то тогда, конечно, типа, ну, можете идти в эту историю. Но мне на самом деле кажется, что скоро все придут к тому, что вот эта собственная инфраструктура, она не особо-то и нужна. Потому что поддержание ее, наем людей для их администрирования, это очень дорого. На самом деле.
Тем более для маленьких компаний.
Да, поэтому, скорее всего, все это останется в большом корпоративном сегменте, а все мелкие, скорее всего, компании, да, ну, мелкие, это тоже я так называю, уменьшительно ласкательно, на самом деле, небольшие, давай назовем так, компании, они, блин, уйдут просто в облака, да и все. В принципе, это и так сейчас для них спасение, потому что им надо держать кучу серверов, кучу станций, кучу какой-то непонятной техники. Вот, они просто в облаке купили там сервак, и все. Да мы, в принципе, вон тоже со свайком не сторонники держать у себя дома сервера железные, все в облаках. Все, типа, там надо подключиться, подключился, все сделал. Единственное, что за аренду вовремя там нужно платить, и все хорошо. И никто не парится. Мы бы не советовали то, чем сами не пользуемся, вот честно. Чем пользуемся, то и как бы говорим, да, на практике.
Все верно. В принципе, резюме у нас краткое, емкое и достаточно понятное. Соответственно, нашим слушателям мы хотим посоветовать нам оставлять отзывы, задавать вопросы. Ну и подписываться, соответственно, на следующий подкаст.
Это обязательно вообще, без этого...
На выпуски и подкасты, да.
Да, так что подписывайтесь. Ну да, слушай, в Яндекс.Музыке была такая возможность, да, так что жмите там сердечки, вот, тот же лайк и все тому подобное. В общем, ребят, всем огромное спасибо. С вами были, как всегда, Вячеслав Тараканов.
И Иван Авраменко.
И да, Иван Авраменко, вот свой к меня перейдет. Я хотел опять его перейти, но не получилось. Давайте, ребят, всем пока, надеюсь, вам
всем
понравилось.
Всем спасибо.